Говорит радио «Свобода». Следует ли сделать обязательным тестирование школьников на употребление наркотиков? Может ли Геннадий Зюганов рассчитывать на успех на президентских выборах 2012 года? Почему очередной громкий процесс с участием присяжных вновь привел к скандалу? Для чего правящая партия Венгрии решила внести изменения в конституцию страны? Насколько вероятно участие националистов в новом правительстве Финляндии после успеха партии «Истинные финны» на состоявшихся выборах? Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 18 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Президент России Дмитрий Медведев выступил сегодня за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Об этом глава государства заявил в понедельник в Иркутске на заседании Президиума Государственного совета. Специалисты-наркологи подчеркивают, что обязательным тестирование будет лишь для людей, выбравших определенную сферу деятельности. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Поляковская.
По проблеме наркомании пора принимать решение, сказал Дмитрий Медведев, выступая на заседании Президиума Госсовета в Иркутске. Оно состоялось после посещения регионального центра профилактики и реабилитации наркозависимости. В качестве одной из мер президент предложил принять федеральный закон о тестировании школьников на наркотики.
Некоторые родители, надо признаться честно, они просто боятся об этом говорить. Они не допускают даже мысли о том, что эта беда может коснуться их чада, закрывают его от контроля. Ну а результат заключается в том, что в какой-то момент эти дети становятся уже объектом работы соответствующих центров по реабилитации. Поэтому, конечно, это этическая проблема и юридическая проблема. Между тем, родители, которые знают, что почем, те, кто пережил трагедию деградации, а иногда даже гибели их детей, понимают значение ранних тестов. В любом случае, по этой проблеме пора принимать решение. И решение это не может быть калужским и рязанским, не может быть иркутским. Оно должно быть принято на уровне федерального законодательства.
Решение президента о принятии федерального закона было подготовлено в профильном ведомстве, сказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн. Он уверен, что подобный шаг приведет к позитивным результатам.
Все пилотные эксперименты мы уже провели. И как бы обсуждение этого вопроса было не на пустом месте, и Госсовету готовились. И Министерство здравоохранения уже имеет как бы и методики, и алгоритм, и уже почти на выходе приказ Минздрава о порядке тестирования различных категорий граждан. И я думаю, что вот президент сегодня проявил политическую волю, такую серьезную, и я думаю, что у нас все получится. Мы очень рады решению. Там будут соответствующие поручения, подписанные президентом. И я не вижу причин, почему бы это не получилось.
Само тестирование как мера профилактики наркомании не вызывает особых споров. А вот в вопросе о том, обязательным или добровольным оно должно быть, мнения экспертов расходятся. Руководитель организации «Россия без наркотиков» Владимир Иванов убежден в том, что тестирование должно быть обязательным, и вспоминает советское законодательство.
Во-первых, без обязательности во всем остальном нет смысла, как в пустопорожних разговорах. Что значит не обязательно тестирование? Кого будут тестировать и с какой целью? Это первое. И очень важно понимать, что вот это балансирование по поводу того, что нужно тестировать, не нужно тестировать, направлено, в общем-то, на паралич системы профилактики. И я думаю, что вот это мнение Медведева, которое без сомнения будет учтено, и закон будет принят и начнет работать, и в конечном итоге это должно реализоваться в ответ на вопрос, а что делать с теми, у кого наркотик обнаружен в крови, в слюне, в моче и прочее, кто ходит в школу и кто продает наркотики, с ними что-то надо делать. И вот тогда, наконец, станет вопрос о принятии закона, который действовал до 91 года на территории Советского Союза, который благополучно похоронили, но который требует реанимации. Это ответственность за немедицинское употребление наркотиков. Как только будет введена статья ответственности, все вопросы решатся автоматически. Можно будет направлять тех, кто совершает преступление, они помимо наказания будут получать реабилитационную программу, а тех, суть преступления у которых будет незаконное употребление наркотиков, судом будут направляться в реабилитационные центры. либо покидай учебное заведение и не порть жизнь здоровым ребятам.
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн говорит, что на начальном этапе, в соответствии с разработками Минздравсоцразвития, тестирование должно быть добровольным. Правда, есть исключения. По словам Брюна, обязательное тестирование должны проходить молодые люди, выбравшие определенные специальности.
Мы в любом случае стартуем в добровольном режиме. Обязательно это будет при выборе некоторых видов профессий и при некоторых видах образования. Допустим, юрист не может быть потребителем наркотиков, если он как бы к времени поступления в институт не откажется от них. Или, допустим, там врач не может быть потребителем наркотиков. Человек, который собирается строить ракеты или участвовать в атомной промышленности, не может быть потребителем наркотиков, летчики и так далее. Есть перечень профессий, он утвержден давно уже правительством Российской Федерации, где таких людей быть не может. Поэтому человек должен осознанный выбор и осуществить.
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов поддержал предложение президента Дмитрия Медведева об обязательном тестировании школьников на наркотики. Однако он особо подчеркнул, что при этом необходимо соблюдать закон о персональных данных. Еще один вопрос – что делать с молодыми людьми, у которых тест выявит наркозависимость? Руководитель организации «Россия без наркотиков» Владимир Иванов считает, что на этой теме его оппоненты пытаются спекулировать.
Многие спекулировали на этой теме. Вот мы наркоманов отправим на улицы. А есть вообще здравомыслящий человек, который понимает, что наркоман, посещающий, как правило, они не посещают занятия в школах, не в университетах, а если приходят, то только для того, чтобы сбыть очередную дозу.
Главный нарколог Москвы говорит, что в Минздравсоцразвитии продуманы методики работы с теми, у кого тесты выявят наркозависимость. Кроме того, Евгений Брюн уверяет, что и медики, и тестовые программы способны определить, сформирована ли у молодого человека наркозависимость, или пока это можно назвать разовым случаем.
Будет два события, которые последуют после этого. Первое событие – с этим ребенком будет говорить специалист в области наркологии и объяснять адресно уже каждому конкретному ребенку, что такое наркотики и почему этого нельзя делать. И второе событие, мы об этом сообщим родителям. И родители, я так понимаю, тоже со своей стороны с ним объяснят. Наша задача – организовать такой социальный прессинг на потребителей наркотиков с тем, чтобы понудить их к отказу от наркотиков. Никаких учетов, никаких регистраций в отношении этих ребят не предусмотрено, поскольку разовые пробы наркотиков не являются заболеванием. Там учета вообще нет, есть регистрация, регистрацию не проводят, если нет заболеваний. Так что там будут чисто профилактические мероприятия.
Выступая на заседании Президиума Госсовета в Иркутске, Дмитрий Медведев говорил и о профилактических мерах. В качестве одной из них президент предложил подумать над включением в школьную программу специального антинаркотического курса. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 18 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Председатель Высшего Совета партии «Единая Россия», спикер Государственной Думы Борис Грызлов сегодня заявил, что его партия будет ориентироваться на мнение лидера Владимира Путина по вопросу о выдвижении кандидата от «Единой России» на президентских выборах в будущем году. Сам Владимир Путин пока ничьей поддержки не просил и прямо не говорил о своем желании баллотироваться в президенты. О своих президентских амбициях в воскресенье заявил в интервью одному из телеканалов один из конкурентов единороссов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Бориса Грызлова попросили прокомментировать заявление вице-премьера Алексея Кудрина в связи с предстоящими президентскими выборами. Кудрин, находясь с визитом в Вашингтоне, предположил, что и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин на предстоящих выборах будут опираться на партию «Единая Россия». В этой связи глава Министерства финансов фактически предложил «Единой России» провести внутрипартийные праймериз между президентом и премьером. Борис Грызлов на это ответил, что президентские выборы состоятся только в следующем году, а сейчас актуально сосредоточиться на выборах в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря этого года. Ситуацию комментирует политолог Ростислав Туровский.
С одной стороны, есть явное стремление вернуть на президентский пост Путина, И, конечно, за это прямо или косвенно выступает и верхушка «Единой России». С другой стороны, все-таки Медведев пока еще действующий президент. И совершенно очевидно, что просто так сдавать свои позиции он не хочет. Конечно, если бы еще месяц назад возникла определенность, вот подобного рода, надо сказать, не характерных для российской политики выступлений в пользу премьер-министра или президента просто не было бы. Поэтому, в общем-то, все идет к тому, что где-то до лета, я думаю, что не позднее следующего месяца, должна возникнуть определенность по поводу того, кто пойдет на президентские выборы. И здесь очень многое зависит от Медведева и от его политической воли. Инерционные тенденции, парадоксально или нет, работают на Путина и на его возвращение к президентской власти. Но только при условии пассивности Медведева. А судя по некоторым действиям и высказываниям, Медведев не хочет быть пассивным и стремится все-таки сохранить за собой эту позицию, но ему по-прежнему не хватает политических ресурсов для того, чтобы громко заявить о себе и вернуть ситуацию, в общем, выгодное для него русло.
Отметил в интервью «Радио Свобода» политолог Ростислав Туровский. Наблюдатели полагают, что чем дольше Путин и Медведев будут тянуть с выбором, тем больше от этого выиграет Путин и проиграет Медведев. Накануне со своим кандидатом определились коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что он будет участвовать в предстоящих президентских выборах в четвертый раз в своей жизни. Эксперт фонда «Карнеги» Алексей Малашенко называет Геннадия Зюганова политическим паровозом, продолжающим тянуть свои вагоны по инерции.
Менять паровоз, то есть Зюганова, уже невозможно. Думать, что этот паровоз будет успешнее, чем «Единая Россия» или там когда-нибудь он достигнет, ну, если не цели, то хотя бы войдет в число реальных кандидатов, я бы не стал, потому что это не тот человек. Его электорат действительно, ну, простите за выражение, уходит из жизни постепенно. Та молодежь, которая вокруг него, это уже не те коммунисты, несмотря на болтовню некоторых про Сталина. Это какая-то новая партия. Вопрос в том, сумеет ли при жизни Зюганова, так скажем, при его команде, вот это КПРФ трансформироваться в нечто, ну, скажем, перспективное. Потом есть проблемы его взаимоотношений с властью. Это официальный коммунист. Все то, что он делает, он так или иначе делает в дозволе. Рамках. Коммунисты – это все-таки та партия, которая должны выводить на площадь людей. Это уж, простите меня, такая традиция со времен Ленина. Это должен быть, я бы сказал, какой-то левый бунт, левый марш. Ничего подобного от коммунистов ожидать нельзя.
Если, на ваш взгляд, может быть, зарождается в России какая-то левая политическая сила, которая способна стать вот той самой коммунистической, о которой вы говорите?
Я думаю, что есть почва. Причем она тоже достаточно пестрая, ну, в том числе... Средний класс, его низший и средний уровень. Есть провинция, есть, возможно, некий синтез национализма и левых убеждений. Но для этого нужна организация, для этого нужно долго, профессионально и упорно работать. А иногда такое возникает ощущение, что все, что сейчас мы видим, в том числе коммунистов, это расчет на конъюнктурный успех. А о будущем левого движения, ну, в плане историческом, в плане философском, никто не думает. Потому что Сталин, ну, это, кстати говоря, лакмусовая бумажка. Это лакмусовая бумажка. И если люди до сих пор говорят о Сталине, значит, ну, живут прошлым, а жить нужно будущим.
Сказал «Радио Свобода» политолог, эксперт фонда «Карнеги» Алексей Малашенко. Социологи оценивают шансы Геннадия Зюганова как скромные. Заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин рассказывает о предвыборных перспективах партии Геннадия Зюганова КПРФ.
За нее готовы проголосовать порядка 18-19% людей, которые намереваются прийти на выборы и определились с выбором, за какую партию голосовать на думских выборах. Но дело в том, что электорат КПРФ более мобилизирован, чем все прочие электораты, самое что, значит, в ходе избирательной кампании сказывается как бы не в его пользу. Примерно такие же проценты мы имели, значит, в 2007 году, в начале года. А в результате реально доля тех, кто, значит, проголосовал за компартию, составила 12% от числа пришедших на выборы.
Объясните, пожалуйста, вот широкому кругу слушателей, с чем это связано? Почему 20% превращаются в 12%?
А люди, которые намереваются голосовать за КПРФ, уже сейчас определились, за какую партию они будут голосовать и вообще пойдут на выборы или нет. По ходу избирательной кампании самая доля людей, которые которые намереваются прийти на выборы, будет расти за счет тех людей, которые будут голосовать за другие партии, прежде всего.
А что касается Геннадия Зюганова?
Что касается Зюганова, здесь, значит, прогнозы строить гораздо сложнее, потому что мы не знаем, кто, значит, будет выдвинут от партии власти. Если партия власти выдвинет обоих кандидатов, то, значит, шансы самой будут очень-очень, как бы, скромными. Напротив, если на выборы от партии власти пойдет Дмитрий Анатольевич Медведев, то Зюганов, ну, имеет шанс повторить то же достижение, которое он достиг на выборах 2008 года, тогда за него там проголосовало почти 18% избирателей, пришедших на выборы.
О сегодняшнем политическом рейтинге Геннадия Зюганова и КПРФ рассказал замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. Президентские выборы пройдут в России в марте следующего года. Их победитель останется на посту на 6 лет, а не на 4, как сейчас. Депутаты Госдумы, которых выберут в декабре, также будут заседать дольше 5 лет вместо 4. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие пороки службы исполнения наказаний вскрыл поджог в колонии в Краснокаменске? Об этом спорят правозащитник Валерий Борщев и депутат Госдумы Алексей Розулан.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Председательствующий на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой отказался распустить коллегию присяжных. На этом настаивали адвокаты подсудимых Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Они, в частности, ссылались на прозвучавшие заявления присяжной Добрый, взявший самоотвод. Добрычева рассказала журналистам, что на коллегию оказывается давление, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Защита обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой предприняла попытку добиться роспуска коллегии присяжных после того, как некая Анна Добрачева, по собственному желанию выбывшая из состава жюри в четверг, заявила журналистам, что на присяжных оказывается давление, цель которого – добиться вынесения коллегии обвинительного вердикта по делу. По мнению адвокатов подсудимых Никиты Тихонова и Евгении Хасис, такая коллегия уже не может быть объективной. Однако представители потерпевших и в частности, адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков не увидели оснований для роспуска коллегии.
Как следует из заявления Анны Добрачевой, давление как бы психологического воздействия оказывалось от членов коллегии, то есть от присяжных. Со стороны защиты или со стороны обвинения никакого давления в ее адрес, в общем-то, не осуществлялось. Здесь просто имеет факт отсутствие культуры поведения присяжных при рассмотрении уголовных дел. Дело в том, что этот институт присяжных в городе Москве существует с 2003 года, и фактически все у нас присяжные, первый раз принимают участие, и по закону им не рекомендуется высказывать свою позицию. А как я вижу, здесь некоторые присяжные уже уверены в виновности Тихонова и просто высказывают свою позицию. И вот этот спор, видимо, какие-то противоречия, что одни высказывают свою позицию о виновности, она еще как бы для себя не определилась, в общем-то, послужило основанием для написания заявления. Юридических оснований, значимых для роспуска коллегии, а именно то, что осуществляется давление со стороны защиты или обвинения, де-факто де юре нет.
Председательствующий в процессе Александр Замашнюк в роспуске коллегии отказал. Он отметил, что нет никаких оснований доверять информации, которую через журналистов распространила якобы бывшая член коллегии присяжных. Нет подтверждения того, что она сообщала эту информацию и что это была именно она. Кроме того, свое интервью она дала журналисту, который проходил свидетелем со стороны защиты обвиняемых, сказал судья. Пожалуй, ни один судебный процесс с участием присяжных, поскольку-нибудь общественно значимому делу в России, не обходится без скандалов, констатирует создатель клуба присяжных, обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский.
Связано это, конечно, с тем, что суды манипулируют присяжными. Они нашли целый ряд технологий, начиная с обычного психологического давления, и заканчивая всякими манипуляциями, в общем, которых, в общем, добиваются того вердикта, который хотелось бы или власти, или там прокуратуре. Присяжные сопротивляются, выражаются всякого рода скандалы.
Адвокаты, участвующие в делах, рассматриваемых присяжными, часто рассказывают о том, как правоохранительные органы пытаются манипулировать мнениями коллегии. Однако это часто приводит к противоположным результатам, говорит адвокат Анна Ставицкая.
правоохранительные органы, суды и так далее, они настолько привыкли к тому, что все должно быть под контролем, что даже вот в таких случаях, таких более-менее очевидных, пытаются держать все под этим самым контролем. Но люди у нас не любят, когда их держат под контролем. Они хотят выносить то решение, к которому они сами придут, а не которое им будет навязано. Более того, здесь играет еще роль и то, что наши правоохранительные органы, к сожалению, разучились работать так, чтобы добывать доказательств достаточно для того, чтобы убедить независимых людей в чем бы то ни было. И поэтому, подстраховываясь, видимо, пытаются манипулировать еще и присяжными.
Адвокат Руслан Коблев попытки сотрудников правоохранительных органов контролировать присяжных объясняет еще и плохой работой следствия, привыкшего к тому, что профессиональные судьи в России часто готовы закрывать глаза на недочеты в работе коллегии присяжных.
Я и мои коллеги, которые участвовали во многих таких процессах в последние годы, постоянно сталкиваемся с тем, что следователи свою кропотливую работу в ходе следствия заменяют дальнейшим давлением на присяжных. Они привыкли к тому, что если дело будет направлено в суд общей юрисдикции, будь то коллегия профессиональных судей из трех человек, будь то единолично судья, всегда вынесет обвинительный приговор. Он сделает то за следователя, что сам следователь и прокурор не сделали на предварительном рассмотрении. Но в суде присяжных этого не происходит. И до сих пор прокуроры не научились грамотно поддерживать обвинения, а в большинстве случаев им просто не хватает тех доказательств, которые следователи собирают в ходе предварительного расследования. Вот эту свою профессиональную работу они замещают давлением на присяжных. Это многоэпизодное и хорошо структурированное давление. Начиная от того, что в отношении присяжных незаконно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, о них собирается информация, эта информация утаивается от суда и от других участников процесса, и в нужный момент можно достать как фокусник из рукава, например, привлечение к административной ответственности по делу покушения на Чубайса. Одна из коллеги была разогнана по смешному основанию. Вдруг суду была представлена декларация налоговая старшины присяжных, и она у судьи вдруг вызвала вопрос. До большего абсурда трудно дойти.
Сказал адвокат Руслан Коблев. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Сейчас стороны представляют дополнение к основным материалам дела. Не исключено, что к концу этой недели они уйдут готовиться к прениям. Марьяна Тарачашникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 апреля. У микрофона Андрей Шароградский, и мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Маркелова и Бабуровой. У присяжных сдают нервы.
Комментарии экспертов.
Психиатр Александр Данилин о борьбе с наркоманией и правах ребенка.
В блогах свободы.
Запрет хиджаба как повод к джихаду. Хают хан Насреддинов о радикализации ислама.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению двух граждан Узбекистана по обвинению в убийстве в Москве французского винодела Тьерри Спинелли, его жены и малолетней дочери. Семью французов убили в апреле 2009 года, по данным следствия, с целью ограбления квартиры. В Чечне в ходе спецоперации в горах Шатойского района убиты три боевика, ранен полицейский. Двум боевикам удалось скрыться, их преследование продолжается, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Сотрудники Министерства здравоохранения России обратились к премьер-министру Владимиру Путину за защитой от критики, с которой выступил известный детский врач, член Общественной палаты Леонид Рошаль. На форуме медицинских работников Рошаль говорил, в частности, об отсутствии компетентных кадров и коррупции медицинской отрасли. В Москве штормовой ветер повалил строительный кран, погиб рабочий. Еще один мужчина пострадал при падении конструкции автобусной остановки. Как сообщается, сила ветра такова, что автомобили на большой скорости сбиваются с траектории. По прогнозам, ветер не стихнет до утра вторника. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете. По данным ведомства, он погиб в воскресенье вечером в перестрелке с сотрудниками МВД и ФСБ в Левашинском районе. районе республики всего было убито 4 боевиков. Миграционная служба Азербайджана решила выслать из страны 3 шведских журналистов. Сотрудники Первого канала национального телевидения были задержаны в воскресенье в парке Сахил в центре Баку, когда наблюдали за акцией протеста оппозиции. Глава Еврокомиссии считает невозможным одновременное вступление Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и создание зоны свободной торговли с Евросоюзом.
Радио Свободы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Теперь о ситуации в Беларуси, где продолжается расследование теракта в минском метро. В больницах белорусской столицы остаются более 140 пострадавших от взрыва. Из них в тяжелом состоянии не менее 20 человек. Напомню, что в результате взрыва на станции Октябрьская 11 апреля пострадало в общей сложности более 200 человек, 13 погибли. Белорусские власти выясняют сейчас, кто мог быть заказчиком теракта, рассказывает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
В Комитете госбезопасности Беларуси сообщили, что по делу о взрыве в минском метро задержаны, кроме предполагаемого исполнителя, еще 4 человека из близкого круга общения главного подозреваемого. Среди них одна девушка. Все молодые люди в возрасте до 25 лет, уроженцы Витебска. По словам представителя КГБ Александра Антоновича, степень участия задержанных уже позволяет предъявить им обвинение. Ведомстве утверждают, что подозреваемый, который, по мнению следствия, имеет непосредственное отношение к взрывам 2005 года в Витебске и 2008 года в Минске, тщательно готовился к новому теракту. Вместе с тем, в КГБ отказываются назвать фамилии подозреваемых в совершении теракта. Официально раскрыть информацию ведомство собирается лишь после предъявления обвинения. Иными словами, до 23 апреля, когда истекут 10 суток после задержания. Однако в интернете фамилии главных подозреваемых уже появились. Это жители Витебска Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев. На Витебском заводе тракторных запчастей журналистам подтвердили, что Коновалов действительно работал у них слесарем. Вместе с тем, белорусские власти не сбрасывают с повестки дня и возможность оппозиционного следа в истории с терактом. Заказчики преступления не найдены. Ситуацию комментирует юрист Сергей Балыкин.
Преступник еще не схвачен. Даже обвинение не предъявлено, это подозреваемый. То есть отрабатывается несколько версий. Другое дело, что в Беларуси работа правоохранительных органов имеет свою специфику. Часть белорусских спецслужб является инструментами политического сыска, давления на политических оппонентов. Скажем так, совершенно естественно для белорусских реалий в связи с такими трагическими событиями сыплются обвинения в адрес политических оппонентов. В интернете даже гуляет шутка, что задержанные признались в совершении 3 террористических актов, а также признают свою вину в валютном кризисе, в дефиците продовольствия и во всем остальном. Для нашей страны это противоестественно, но привычно. Власти пытаются использовать трагедию в качестве пропагандистского хода.
Выступая несколько дней назад на совещании, посвященном расследованию теракта в минском метрополитене, президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял вопрос о дисциплине в трудовых коллективах. Негодяи, совершившие преступление, работали в конкретных обычных трудовых коллективах. Кто токарем, кто электриком, общались с многочисленными коллегами. Неужели у окружающих руководителей предприятий не могло не возникнуть ни капельки подозрений в отношении этих людей? У таких людей всегда есть аномальные отклонения, и их надо было видеть, констатировал Лукашенко. В Центре информации и общественных связей Комитета госбезопасности в этой связи сообщили, что для детального изучения психики террориста привлечены высококвалифицированные специалисты Института национальной безопасности и Академии наук страны, которые тщательно изучают личность подозреваемого, хотя бы постфактум. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 18 апреля. В парламенте Венгрии сегодня прошло голосование по новой конституции. Законопроект был подготовлен обладающей конституционным большинством в парламенте партии Фидес, венгерский гражданский союз. Лидером этой партии является нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. О сути изменений в основном законе Венгрии я побеседовал с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Ярослав, давайте начнем с внутриполитической ситуации нынешней в Венгрии. В стране, которая является членом Европейского Союза, есть партия, обладающая конституционным большинством, что, как я понимаю, позволило ей проводить вот эти реформы Конституции без референдума. Как такая ситуация сложилась?
Ситуация эта сложилась так, что фактически потерпела коллапс предыдущая правящая коалиция, которая правила Венгрией 8 лет, и в которой доминировала социалистическая партия. Там был скандал, связанный с тем, что прежнее правительство откровенно лгало народу перед выборами об экономическом положении страны, и потом сам премьер тогдашний Дюрчан это дело признал. Правая оппозиция очень четко и очень хорошо использовала во время предвыборной кампании все многочисленные ошибки и скандалы предыдущей администрации. Ну и вот на такой протестной волне, связанной прежде всего с нездоровым, упадочным, я бы сказал, экономическим положением нынешней Венгрии, пришла к власти. Я имею в виду партию Фидес. А так вот, эта партия во главе с нынешним премьером Виктором Орбаном пришла к власти на протестной волне, набрав очень большое количество голосов, которое позволило ей располагать конституционным большинством. Другой альтернативы, в общем-то, не было. Другую альтернативу представляли собой разве что правые радикалы, ультраправая партия с таким названием Йоббик, которая тоже выступила неплохо на последних выборах, но все-таки их программа слишком радикально для того, чтобы привлечь уж очень большую массу избирателей.
Ну, партия Фидес сейчас вовсю пользуется этим своим конституционным большинством. Был большой скандал вокруг закона о СМИ совсем недавно. А теперь конституционная реформа. Какие положения этой реформы вам кажутся наиболее важными?
Ну, там много довольно любопытных положений. Некоторые из них представляются вполне разумными и приемлемыми не только для Венгрии, но и для других стран. Предполагается, например, сокращение числа депутатов, законодателей. А с другой стороны, там происходит чисто формально, Венгрия меняет название. То есть она теперь перестает официально называться Венгерской республикой, а будет просто Венгрией. Ну, это такой шаг, который венгерские националисты, в общем, наверняка будут приветствовать, поскольку он уводит к традиции той прежней, большой Венгрии, когда-то существовавшей, которая республикой не была. И вот это вот название «республика», оно для правой части венгерского политического спектра, оно традиционно такое неприятное, напоминающее о поражении, поскольку республикой Венгрия стала, в конце концов, в границах нынешних, которые не отражают этническое расселение венгров, поскольку практически треть всех этнических мадьяр находится за пределами Венгрии, это психологически и отчасти политически остается большой проблемой. Если говорить о других вещах, то там есть занятный пункт, например, о том, что конституционно запрещено иметь долг, национальный долг, по объему превышающий 50% валового внутреннего продукта. Это такой нестандартный ход, который экономисты оценивают по-разному. Ну, я не знаю, насколько это удастся, удерживать этот долг в таком, именно в таком размере, но вот теперь этого делать просто нельзя, потому что это будет прямым нарушением Конституции. Ну, какие-то другие положения, которые вызывали уж очень большие общественные споры, в итоге выскочили как бы из Конституции. Например, идея премьера Виктора Орбана о том, чтобы при голосовании родители имели право голоса не только за себя, но и за своих еще несовершеннолетних детей. Поддержки в итоге не получила. Виктор Орбан выразил по этому поводу большое сожаление. Но интересно, что против этой идеи протестовала не только немногочисленная либеральная и левая оппозиция, но и часть националистов, которые указывали на то, что к особо многодетным семьям в Венгрии относятся семьи цыганского меньшинства. И таким образом, если вот такое правило принять, когда родители голосуют за детей, то у цыганского меньшинства заметно вырос бы политический вес, что для правых и тем более ультраправых в Венгрии это смерти подобно.
Ну, вы упомянули о ностальгии по вот этой старой Венгрии. А можно ли ожидать, что реформа нынешней конституции приведет к тому, что возникнут территориальные споры в Венгрии с другими странами?
Но они в каком-то латентном, вялотекущем виде есть, не напрямую территориальные, а, например, касающиеся вопроса с гражданством, поскольку закон о гражданстве, предложенный той же партией Фидес, предполагает, что этнический венгр, который себя таким провозгласит, который владеет языком венгерским, имеет право подать прошение о предоставлении ему венгерского гражданства, даже если он живет за пределами страны. Например, в Словакии, где несколько сот тысяч этнических венгров, или в Сербии, или даже на Украине, где в Закарпатье есть венгерское меньшинство. И это, конечно, вызывает трение, особенно в случае со Словакией, где это меньшинство проживает компактно на юге страны. И, конечно, этим недовольны власти тех стран, поскольку чувствуют в этом как бы вот такую скрытую угрозу своей территориальной целостности. Напряжение снимается тем, что, конечно, Венгрия и все ее соседи, за исключением Украины, они члены Европейского Союза, и формально границ между ними как таковых уже нет. Но все равно это очень исторически болезненная тема, и, конечно, такие вот шаги правого венгерского правительства, они не добавляют мира, не добавляют спокойствия взаимоотношениям Венгрии с ее соседями.
Принятие новой конституции Венгрии комментировал обозреватель Радио Свобода, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Понедельник, 18 апреля. В Финляндии на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах победу одержала правящая консервативная национальная коалиционная партия. Она получила 20 с небольшим процентов голосов. При этом наблюдатели особо отмечают успех националистической партии под названием «Истинные финны». Она набрала 19% и заняла третье место. Итоги выборов в Финляндии я обсудил с экспертом по странам Северной Европы Николаем Мейнартом.
Партия «Истинные финны» в последнее время очень успешно принимала участие в различного рода выборах. И свидетельство тому будет в 2009 году выборы в Европейский парламент, куда Тимо Сойни, лидер партии, прошел без больших трудов. То есть уже тогда стало понятно, что поддержка партии здесь растет достаточно значительно. Другое дело, что, может быть, для многих оказался неожиданным масштаб их поддержки, то, что они заняли такое место. И вообще, надо сказать, что наблюдать за выборами, которые, естественно, в пресс-центре, обслуживающем выборы здесь, в Хельсинки, транслировались в прямом эфире, можно сказать, то есть по ходу действия, реал-тайм, производили на многих просто шоковое впечатление, потому что периодически выходило так, что партия «Истинные финны» занимала первое место, что, конечно, немыслимо, учитывая то, что в предыдущем парламенте они были представлены только 5 депутатами. Так что успех совершенно очевидный, и вот сейчас в Финляндии все говорят о триумфальной победе «Истинных финнов», хотя они по рейтингу сейчас, они только третьи, но третьи для этой партии, это, конечно, чрезвычайно большой рост.
И следует ли ожидать, что эта партия сейчас войдет в коалиционное правительство?
Во всяком случае, такие разговоры ведутся. В Финляндии обычно коалиционные переговоры, хотя и могли быть достаточно сложными, но, как правило, не отнимали много времени, потому что более-менее партии могли договориться между собой, иногда образовывая достаточно сложный альянс. Например, в середине 90-х годов в одно правительство вошли как бы левые и правые, то есть социал-демократы вместе с... Здесь такая есть коалиционная партия, ну, по сути, консервативная партия, образовав так называемую радужную коалицию, то есть включив радужную, потому что у каждой партии в Финляндии есть свои цвета, как это довольно часто бывает, и практически образовался такой универсальный альянс. Так что это все бывает, и это все возможно. Но сейчас просто получилось так, что парламент прошли прямо противоположные по своим подходам политические силы, и, наверное, образовать правительство будет чрезвычайно сложно, а еще это обостряется тем, что в Финляндии все партии, как правило, заинтересованы принять участие в правительстве, попасть в него, и, конечно, истинные финны заявили о том, что они хотели бы тоже принимать участие в деятельности правительства, и как реальная сила они, конечно, имеют для этого основания, так что переговоры будут сложные, и о том, какой сложится в конце концов альянс, сказать трудно. Реально правительство будет собирать сейчас партия, первую, по крайней мере, попытку предпринять, которая заняла первое место, это вот та самая консервативная партия, то есть коалиционная партия Финляндии, и ее лидер Катайнен получил формальное право сейчас начать собирать кабинет министров. Задача перед ним стоит чрезвычайно сложная, и никто не уверен, что она, эта попытка его закончится успехом.
И в случае провала этой попытки кто будет формировать правительство? Вот занявшая второе место социал-демократическая партия?
Теоретически, да. И они, собственно говоря, по целому ряду пунктов стоят гораздо ближе к истинным финнам, чем на данный момент можно предполагать, находится к ним коалиционная партия, то есть консерваторы. Так что такой альянс тоже возможен. Но обязательно надо учитывать еще и то, что лидер партии «Истинные финны» Тимо Сойни всегда подчеркивает, что его партия ни в коей степени не должна восприниматься как крайняя какая-либо, там, крайне правая, например. Что в финском парламенте они занимают место между консервативной партией, то есть коалиционной партией, и социал-демократами. То есть они где-то тяготеют вот к такой вот, скажем, там, ориентации компромиссной достаточно. И он поэтому готов со своей стороны искать подход к различного рода комбинациям. То есть такого, что вот как сейчас иногда говорят в средствах массовой информации, что вот теперь националистически настроенная партия Финляндии является здесь одной из крупных политических сил, это не совсем верно. То есть возможность компромисса и сотрудничества, по крайней мере до тех пор, пока в главе партии находится Тима Сойни, остается. Он последние годы был депутатом Европейского парламента после выборов 2009 года и, в общем, вполне продуктивно работал в Брюсселе. Хотя, конечно, по многим параметрам эта партия придерживается такой евроскептической точки зрения и, конечно, проводить проевропейскую политику, проевросоюзную политику правительству будет гораздо сложнее, но отказа от такой политики ни в коей степени не последует, о чем, кстати, лидер партии сказал при встрече с журналистами.
Скажите, а мы можем увидеть Тима Сойна на посту премьер-министра Финляндии?
На данный момент это очень маловероятно. Хотя, вы знаете, в политике любые прогнозы, они всегда чреваты непредсказуемостью, но маловероятно. В какой-то момент, вчера, когда шел подсчет голосов, мне даже показалось, что появилось некое ощущение растерянности, когда на определенный период, когда было почти, кстати, 90% голосов, партия «Истинные финны» вдруг возглавила список. А в Финляндии традиционно партия, победившая на выборах, то есть набравшая больше всех голосов, даже если это будет там на 10%, получает право начать формировать правительство. И тогда получалось так, что теоретически Тима Сойни мог бы получить это право, и это, надо сказать, что привело к такому целому ряду вопросов, которые могли бы возникнуть, если бы такая картина вдруг сложилась. Но в результате все-таки партия «Истинных финнов» по окончательным итогам при определении 100% отошла на третье место, и, видимо, конечно, Тима Сойни будет претендовать на какой-то солидный портфель, если коалиция все-таки сложится. То есть не второстепенную роль он вряд ли сейчас удовлетворится, но мало кто из финских экспертов ожидает, что, конечно, Тима Сойни сможет претендовать на пост премьер-министра. Это было бы очень неожиданным шагом и вызвало бы, наверное, целый ряд перестановок в финской политической жизни, которые пока экспертами не ожидаются.
Это был эксперт по странам Северной Европы, журналист Николай Мейнард. Время свободы, итоговый выпуск. Сегодня в Соединенных Штатах последний день подачи налоговых деклараций за прошлый год. Если верить докладу, опубликованному в канун этой даты, сверхбогатые американцы сейчас платят намного меньше налогов, чем пару десятилетий назад, в то время как около половины американских семей вообще не платят подоходный налог, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Налоговое управление Соединенных Штатов ведет наблюдение за налоговыми декларациями 400 американцев с самыми высокими доходами. В 2007 году средний доход, заявленный в каждом из этих документов, составлял примерно $345 миллионов. Ставка федерального подоходного налога, применяемая к этой группе налогоплательщиков, в среднем составляла 17%, в то время как в 1992 году она равнялась 26%. Средняя же налоговая ставка в отношении всех налогоплательщиков в этот же период сократилась всего с 9,9% до 9,3%. При этом потолочная ставка федерального подоходного налога в США составляет 35%. Как же получается, что американские супербогачи платят столько мало налогов? Дело в том, что налоговое законодательство США изобилует льготами для налогоплательщиков с любым уровнем доходов. Послаблениями пользуются налогоплательщики, имеющие детей, оплачивающие ипотечный кредит или обучение в ВУЗе, и даже те, кто платит другие налоги. К тому же ставка налога на прирост капитала не превышает 15%. Количество налоговых льгот столь велико, что 45% американских семей не придется платить федеральный подоходный налог за 2010 год. Все эти данные представлены в опубликованном в минувшие выходные докладе Вашингтонского независимого центра по изучению политики в области налогообложения. Многочисленные зачеты за расходы, налоговые скидки и вычеты из налогооблагаемой базы приводят и демократов, и республиканцев к мысли о необходимости реформировать американское налоговое законодательство. Республиканцы в Палате представителей предлагают, чтобы за счет отмены налоговых скидок сократить ставки подоходного налога в целом, снизив при этом максимальную ставку с 35 до 25%. Республиканцы возражают против повышения налогов даже в условиях острейшего бюджетного дефицита. Они считают, что более рациональный налоговый кодекс повысит экономическую активность в стране и, соответственно, ложится на налоговые сборы. Президент-демократ Барак Обама, в свою очередь, на прошлой неделе заявил, что хочет покончить с налоговыми скидками для состоятельных граждан и сократить государственные заимствования. Предложение Обамы подразумевает прирост налоговых поступлений на 1 триллион долларов в предстоящие 12 лет. Ни та, ни другая сторона не особенно вдаются в детали, откладывая на потом нелегкое решение о том, какие именно налоговые послабления следует отменить. Согласно данным Налогового управления США, применение скидок, зачетов и прочих налоговых льгот ежегодно обходится федеральной казне в 1 триллион 100 миллиардов долларов. Это примерно по 8 тысяч долларов на одного налогоплательщика. 10% налогоплательщиков из числа самых богатых американцев обеспечивают свыше половины налоговых поступлений страны. Однако им же доступно и намного больше налоговых лазеек, чем их согражданам с более скромными доходами. По словам Барака Обамы, он хочет, чтобы суммы, выплачиваемые богачами в виде налогов, не определялись финансовыми консультантами, способными за щедрое вознаграждение найти лазейки в налоговом законодательстве. Более того, Обама вообще хочет упразднить введенные при его предшественнике Джорджа Буша-младшем налоговые льготы для семей с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов, то есть повысить налоги для данной категории налогоплательщиков, о чем и слышать не хотят лидеры республиканцев, в частности, спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Если мы хотим разрешить наши разногласия и достичь чего-то существенного, о росте налогов вообще не следует вести речь. У президента Обамы свой контраргумент. Кто-то будет уверять, что нам никогда не следует даже рассматривать вопрос о повышении налогов. Это для них просто сакральный символ. Но я утверждаю, что сейчас, когда налоговое бремя на самых состоятельных американцев находится на самом низком уровне за последние полвека, самые удачливые среди нас в состоянии платить чуть больше. Дискуссия о способах сокращения бюджетного дефицита и государственного долга, судя по всему, будет ожесточенной. Однако некоторые наблюдатели отмечают формирование некоего политического центра, считающего, что обе стороны способны пойти на взаимные уступки. По мнению сенатора-республиканца из штата Кентукки Рэнда Полла, эти уступки должны лежать вне плоскости повышения налоговых ставок. Вот что сказал Рэнд Полл в воскресном интервью телекомпании CNN. Компромисс мог бы состоять в том, что консерваторы согласятся с необходимостью сокращения военного бюджета. Либералам, в свою очередь, придется согласиться с необходимостью сократить расходы на внутренние социальные программы. Таким образом, компромисс будет в сфере сокращения расходов, но не в сфере повышения налогов. В пятницу Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, приняла план федерального бюджета на 2012 год, в котором содержится оговорка о необходимости снижения и государственных расходов, и налогов, включая налоги, взимаемые с самых состоятельных американцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 18 апреля. Программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Израиле с сегодняшнего дня отмечается Песах, праздник исхода евреев из Египта, передает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Поскольку евреи покидали египетское рабство в большой спешке, то они не могли дождаться, когда поднимется тесто. Поэтому первую неделю после выхода из Египта они питались пресными лепешками, мацой. В память об этом всю пасхальную неделю евреи не едят ничего, что является продуктом брожения пшеничных зерен, то есть квасного. И ничего квасного не должно остаться в доме к празднику, поэтому к Песаху делают очень тщательную уборку. Во время этой уборки обычно еще выбрасывают много ненужных вещей. Уборка такого плана делается не только в домах, но и во всех государственных учреждениях, в том числе и в армии. В этом году там заодно с ненужным едва не выбросили секретные документы. Прапорщик, служащий в штабе военной разведки, случайно заметил в мусорном баке документы с грифом «Совершенно секретно». Выудив из мусора несколько папок, он обнаружил секретные документы, содержащие информацию о техническом оснащении, а также различную документацию о способах получения развединформации и тому подобное. В основном документы принадлежали отделению связистов и технологическому отделу, но были среди них и бумаги из кабинетов высших офицеров подразделения. После того, как прапорщик отрапортовал о такой качественной уборке, большая группа солдат была отправлена искать и спасать остальные бумаги. В итоге практически вся документация была возвращена на место. Вообще с квасным в доме и офисах борются перед Песохом разными методами, в зависимости от уровня религиозности израильтян. Можно собрать все квасное и сжечь. Можно же избавиться от квасного иначе – продать или подарить. В этом году, например, общественная организация «Мой Израиль» предлагает желающим переслать свое квасное в Японию в качестве гуманитарной помощи. пиво, хлеб, кексы и булочки, питы и печенье. Все это можно отправить в Японию и тем самым одновременно помочь японцам и подготовить свой дом к Песоху. Поскольку далеко не любой запас квасного можно сжечь или раздарить, существует еще один вариант того, как поступить с непригодной для Песоха пищей. Ее можно продать любому нееврею. Продажа считается состоявшейся, но по условиям контракта, который всегда подписывают продавец и покупатель, у последнего есть неделя на то, чтобы внести деньги за покупку. Поэтому через неделю продавец и покупатель снова встречаются, происходит отказ от сделки, и продавец снова получает квасное в свою полную собственность. Так поступают всякие крупные организации, торговые сети, деятельность которых связана с продуктами, или, скажем, израильская армия. В этом году армейская сделка по продаже квасного едва не сорвалась. Арабский бизнесмен из деревни Абу-Гош, с которым существует давняя договоренность об ежегодной покупке квасного, не явился на встречу для заключения сделки и не отвечал на звонки. Армия продолжает искать ему замену и выражает уверенность в том, что они найдут покупателя квасного до начала Песоха. Добрался этот древний праздник и до сферы новых технологий. Как известно, Израиль является одной из самых передовых стран во всем, что касается хай-тека. И в этом году готовится отмечать древний праздник исхода из Египта можно будет с помощью iPhone и других смартфонов. Во-первых, целый ряд аппликаций предлагает пользователям список продуктов, которые нельзя употреблять в ходе длящегося неделю праздника. Другие содержат список мест в доме, которые стоит проверить на предмет оставшихся крошек квасного. Третьи позволяют сохраняющим диету быстро пересчитать, сколько калорий они потребили, съев несколько листов мацы, продукта, который более калорийен, чем французский багет. Четвертые помогают желающим продать квасное найти покупателей в их районе. Несмотря на то, что свыше 90% еврейского населения страны отмечает Песах, только около 70% соблюдает традицию воздерживаться от употребления в пищу квасного в течение всей недели праздника. Городской раввин Ака обратился по этому поводу к главному имаму этого же города с просьбой призвать арабских владельцев пекарен к тому, чтобы они не продавали свою продукцию евреям в течение всей пасхальной недели. Раввина Йосефа Яшара с шейхом Самиром Аси связывает давняя дружба. Поэтому просьба одного религиозного лидера к другому была воспринята очень доброжелательно. И шейх Аси действительно обратился к арабским жителям Ака с призывом не продавать евреям пищу, употребление которой идет вразрез с законами иудаизма. Воззвание имама было воспринято арабскими булочниками города Акка по-разному. Некоторые сообщили, что не собираются задавать своим покупателям вопрос о том, какой религии они принадлежат, а некоторые сказали, что готовы для проявления уважения к чужой вере даже закрыть пекарню на неделю и уехать в отпуск, как это делают их еврейские коллеги. Большинство заведений общественного питания в Израиле действительно закрываются на Песах, потому что связанные с праздником изменения в меню будут слишком кардинальны для того, чтобы имело смысл продолжать работу. Да и клиентов у них все равно убавляется. Огромное число израильтян покидают территорию страны на праздники, так как это время сокращенных рабочих дней и школьных каникул. В этом году отмечать праздник свободы за рубежом будет около 580 тысяч человек, примерно 7% населения Израиля. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 апреля. Продюсер программы Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были арестованы более 100 активистов. Кое-где демонстрантам удалось скандировать лозунги.
Заключенных, применяя заранее приготовленные факилы, совершило поджог ряд помещений.
В Таджикистане закончился период ограничений на пользование электричеством.
Жозе Мануэль Барозу встретится с президентом Виктором Януковичем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».